радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроется чтением и объяснением богослужебного Евангелия сегодня, в среду, седмицы седьмой по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Краткий выпуск новостей общественной и религиозной жизни продолжает программу. Затем в эфир выйдет авторский час писателя с Еленой Чудиновой. Собеседником студии сегодня будет Александр Николаевич Привалов. Тема, заявленная Еленой Петровной, проблемы, связанные с предполагаемым введением в России ювенальной юстиции. Завершает этот час нашего вещания слово преснопамятного митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича на праздник Святой Троицы. В преддверии этого великого праздника с пастырским словом Высокопреосвященнейшего митрополита Николая вас познакомит наш постоянный автор Николай Сергеевич Георгиевский.
Дорогие братья и сестры, мы остро нуждаемся в вашей помощи. Поэтому просим вас отправлять нам пожертвования через любую сберегательную кассу. Наш расчетный счет публикуется в каждом обозрении «Радонеж». Квитанцию можно вырезать и оплатить в любой сберкассе. Спасибо вас, Господь.
Богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 54-е зачало, глава 16, стихи с 15 по 23. «Сказал Господь своим ученикам: все, что имеет Отец, есть Мое. потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Христос говорит Своим ученикам: «Я оставляю вас, но я снова приду к вам. Наступит день, когда начнется Мое торжество и придет Мое царство. Но прежде вы должны пройти через страшные испытания, через скорби, которые можно уподобить скорби, имеющей во чреве и рождающей. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Мы не можем не слышать в этих словах радости самого Господа о телесном и духовном рождении человека. «Слава Божия», — говорит святой Ириней Леонский, — «это человек живой». Но если вы с верностью ко Господу перенесете все, то примите драгоценное воздаяние, утешает нас Спаситель. И Он говорит, что вся жизнь христианина — это испытание. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Верующие во Христа радуются или печалятся, в зависимости от того, видят они пред собою Господа или нет. Мир возрадуется, потому что печаль святых — радость грешников. Те, кто равнодушен ко Христу, будут продолжать искать плотские утехи даже в день Его распятия. Враги Христовы возрадуются, потому что будут думать, что победили Его. Не будем удивляться пиру мира среди приближающегося огненного потопа, когда мы с трепетом предстоим перед спасительным ковчегом. Но печаль ваша в радость будет, печаль истинного христианина на краткое время. Воскресение Христово, возвращение к жизни от смерти для нас, и печаль о страданиях Христовых обращается в радость. Нас огорчают, а мы всегда радуемся, свидетельствует апостол. Среди самой многоскорбной жизни христианин может иметь в своем сердце радость. Не просто за печалью последует радость, но сама печаль обратится в радость. Воля Божия в том, чтобы христиане были утешенным, утешителем народом. «Так и вы, — говорит Господь, — теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Христос, несомненно, придет со Своей благодатью к тем, кто чает прихода Его. Возвращение Христа — возвращение радости нам, той радости, которая сокровенно сладка и крепка, так что никто не отнимет ее. Они отняли бы, если бы могли. Но Бог не даст им нас победить. Наши земные радости могут быть отняты у нас по тысяче случайных причин, но небесные радости вечны. Они не смогут отнять у нас радости, потому что не смогут отлучить от любви Христовой, от нашего Бога, от наших сокровищ на небесах. В тот день вы не спросите у меня ни о чем, — говорит Христос, — потому что не будет нужды в вопрошаниях. Дух истины даст ученикам Христовым несравненно большее знание о вещах божественных и человеческих, чем они имели до сих пор. Но это обещание Христово исполняется в полноте только на небесах. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. Господи, Господь наш, что большего можем мы пожелать?» Христос обещал Своим ученикам дать им великое просвещение Духом Святым, но они должны молиться об этом даре. Полнота всех даров уготована для любящего Господа, вместе вечного их упокоения. Но пока мы в пути, непреложно утешение Господне, просите, и дастся вам. Все, что мы имеем, пришло к нам через Иисуса Христа, и во имя Его мы просим и получаем эту неразрушимую ничем и совершенную радость среди многих наших скорбей. Цель молитвы веры — радость о Господе, и потому всегда радуйтесь, означает непрестанно молитесь. Господь напоминает нам о малости наших прошений и вечности Его даров. Надо, чтобы ладан молитв в церкви облагоухал все наши добрые дела.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Сегодня святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в работе 4-го съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Астане. Предстоятель Русской Церкви выступил с докладом на первом пленарном заседании съезда. Никогда в своей истории человечество не переживало такого системного навязывания глобального стандарта, социального, культурного и мировоззренческого, сказал святейший владыка. Мечты о карьере, отношение к вещам, стиль поведения и даже образ мышления – все это подверглось тотальной унификации. Сегодня грех становится нормой, поскольку в обществе потребления нет почвы для понятия «нравственность», есть только понятие «комфорт». Если в прошлом человек мыслил категориями добра и зла, ставил вопрос о моральной допустимости каких-то явлений, то сегодня всем гораздо проще мыслить в категориях комфортно-некомфортно, выгодно-невыгодно, прибыльно-неприбыльно. Сегодня мы, религиозные лидеры, призваны ясно говорить о пагубности попыток строить мир без Бога, мир господства страстей и эгоизма. В этом нашем свидетельстве мы будем иметь множество союзников, в том числе среди неверующих людей. По своему опыту знаю, какую большую поддержку многим программам Русской Православной Церкви сегодня оказывают люди, которые не являются верующими. И я искренне рад тому, что многие государства и их лидеры помогают сделать голос религиозных деятелей слышным во всем мире, сказал святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. О молитвенных стояниях, прошедших в православных храмах месяц назад, известно более чем половине россиян. 2% лично участвовали в них, 14% смотрели прямую трансляцию, 37% узнали о молебнах из выпусков новостей, сообщили Интерфаксу социологи. По мнению 46% россиян, церковь нуждается в защите. Это мнение характерно для самих последователей православия – 52%, а также пожилых россиян – 56%. Противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных, в основном неверующие – 58%. Ковчег с частицами мощей святых воинов, великомученика Георгия Победоносца, преподобного Илии Муромца Печерского, праведного Федора Ушакова и крест с частицей Древа Господня доставлен во Владикавказ представителями благотворительного фонда святого мученика Ванифатия и в ближайшее время представители Русской Православной Церкви и командование 58-й армии уточнят маршрут следования мощей святых воинов и пребывания их на территориях военных городков в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и военной базе в Южной Осетии. В течение месяца священнослужители будут проводить молебны и крестные ходы в воинских частях и подразделениях. Не останутся забытыми и морские пехотинцы Черноморского флота, которые проходят подготовку на горном полигоне «Дарьял», сообщает пресс-служба Южного военного округа. Всего православные подвижники планируют посетить более 20 воинских коллективов, где военнослужащие получат возможность поклониться святым мощам, принять участие в церковных обрядах. Принесение мощей святых призвано поднять дух православных воинов. Проводится оно впервые и приурочено к 17-й годовщине образования 58-й армии. Во Владивостоке осветили памятник преподобному Илии Муромцу. Монумент был установлен в Адмиральском сквере Владивостока рядом с храмом святому апостолу Андрею Первозванному и триумфальной Николаевской аркой. Специально к освящению памятника во Владивосток доставлены частицы мощей Илии Печерского. На дальних рубежах отчизны мы поставили памятник богатырю духа и тела. Россия жива такими богатырями, каким был преподобный Илия Печерский. По молитвам святого Илии к Богу, да пребудут дальневосточные границы нашего Отечества в мире, сказал в своем архипастырском слове митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. В Омске прошло заседание круглого стола «Будущее кинематографа. Возвышение или уничтожение души». О картине сегодняшнего киномира высказались кинематографисты России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Польши. Председатель кинофорума Николай Бурляев напомнил присутствующим о том, что кинематограф, как и любое искусство, совершает прежде всего духовную работу. Создатель глядит на то, что мы делаем с нашей культурой, с нашей планетой, уверен известный актер и общественный деятель. Телеведущий Сергей Котьер искренне поделился таким секретом созидательного творчества. «Если вы не верите в Бога, можете посвятить свое произведение любимому человеку». Говоря о реалиях сегодняшнего телевидения, Сергей Котьер отметил, что вся негативная информация перед нами бессильна, если мы к ней не подключаемся. Режиссер и преподаватель Ольга Маркова из Болгарии высказала свое отношение к противоестественному потоку чернухи на русском телевидении. «Времени у нас на Земле так мало, что надо успеть воспитать себя, а не заниматься развращением», — уверена Ольга Маркова. В заключении своих слов она привела болгарскую поговорку: «Если тебе нечем поделиться, то сиди дома».
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас, и только вашей жертвой возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио, на Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом «Радио». Спаси вас Господь!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях опять Александр Николаевич Привалов. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Мы обсуждали с вами такую животрепещущую проблему, как проблема образования в прошлый раз. И вы даже дали некоторые практические советы нашим радиослушателям, как с этой чумой справиться.
Они не были очень практическими, но благожелательными точно были.
А сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о другой теме, которая также чрезвычайно волнует конкретно вот эту аудиторию, нашу православную аудиторию. а именно о проблеме ювенальной юстиции и сопряженных с этим проблемах в нашем обществе. Вы не очень давно писали статью, в которой высказывали ваше мнение о ювенальной юстиции. Вот не могли бы вы его вкратце сейчас сформулировать?
Могу, наверное. Но просто надо сделать в очередной раз одну и ту же оговорку, что речь все-таки идет не о ювенальной юстиции как таковой. Потому что этот термин слишком широкий для того, что обсуждается. Ювенальная юстиция в нынешнем современном широком понимании – это все проблемы правосудия, связанные с несовершеннолетними. Это проблемы, связанные с несовершеннолетними правонарушителями и с несовершеннолетними жертвами, и с профилактикой преступлений молодых людей и преступлений над молодыми людьми. Все это вместе в современном мире называется ювенальная юстиция. А о том, что вообще-то несовершеннолетние люди, попадающие в колесо юстиции, должны обслуживаться как-то иначе, чем взрослые, понимали еще в Древнем Риме. Это не ново. И, собственно, ювенальной юстиции уже известно, что в России не будет, потому что несколько месяцев назад законопроект о выделении ювенальной юстиции в отдельный суд, ювенального суда, этот законопроект был снят с рассмотрения. Совершенно не важно уже по каким причинам, в основном по формальным, а может быть отчасти по материальным. Но с рассмотрения он снят, ювенальных судов не будет. Может быть, будут отдельные составы в судах общей юрисдикции, которые будут заниматься ювенальными делами, то есть делами, касающимися несовершеннолетних. И эксперимент по такого рода отдельным составам уже проходит в нескольких областях России. Я внимательно читал доклады по ходу эксперимента в Ростовской области, которая в этом смысле коренная. Там более всего внимательно это дело изучают. И должен сказать, что там много интересного и полезного есть. Никакого там ювенального суда нет. Там есть вот судья, который занимается всеми ювенальными делами, которые возникают в сфере данного, скажем, районного суда, в сфере его юрисдикции. И должен заметить, что они получают блестящие результаты просто за счет того, что получают возможность более внимательно относиться этим детям, подросткам, юношам, которые попадают в сферу их внимания. Ну, достаточно сказать, что вот считается ювенальной технологией то, что судье, который занимается правонарушением несовершеннолетних, придан специальный помощник, который ходит и собирает информацию. Который ходит посмотреть, какая это семья, что говорят соседи, что говорят учителя. Ну, вот, получив такую информацию, судья уже понимает, закатывать этого младенца в соответствующее место. Или с ним еще можно разговаривать. Это правильно, это по-человечески хорошо. И результаты там получаются неплохие. Там резко упал рецидив среди детской преступности. Ну, вообще, на самом деле, неплохо. То есть, в этом самом все понятии, что чего-то надо придумывать для усовершенствования правосудия в области детей, ничего там страшного нет. Страшное есть в другом. Что вместе с этим идет волна, причем я не очень понимаю, так вот я пытался в этом разобраться, так и не смог, дирижируется эта волна или она как-то сама складывается. Волна по увеличению полномочий в этой сфере сразу многих людей, органов внутренних дел, органов опеки, государственных психологов, стоящих на службе государственных органов, по части изъятия детишек из семей. Вот это более всего пугает. Потому что существует целая индустрия перепечатывания, перевода, иногда и перевирания из иностранной прессы кошмарных случаев тамошних, как тамошняя ювенальная юстиция, совершенно, на наш взгляд, на взгляд простого нормального человека здешнего, совершенно ни за что выдергивает дитё из семейства и убирает его так, что его обратно достать нельзя. И вот эти все переводы, они настраивают совершенно правильно, тем более, что пошли такие же случаи здесь. Если внимательно посмотреть, просто 5 минут провести в поисковых системах интернета, вы такого начитаетесь, что вы потом несколько ночей спать не будете. Действительно, потому что кто-то кому-то не понравился, кто-то на кого-то написал донос. Обычно, правда, про небогатые семьи речь идет. Приходят органы опеки, изымают детёк, с которым якобы нехорошо обращаются, и все. И пишите письма. И дальше можно судиться, можно обивать любые пороги. Это очень сложная задача.
Но коль скоро я много времени провожу во Франции, то я, конечно, там встречала случаи, от которых у нас пока еще начинают шевелиться волосы. То есть детей могут забрать, могут по доносу одного из родителей, например, недовольного разводом мужа, могут детей рассовать по чужим семьям. Просто рассовать по чужим семьям, вот даже одной даме, с которой я сама разговаривала, матери 6 детей, Ее муж, решивший искать, так сказать, новую жизнь, ну, это его проблемы. Но, тем не менее, заявил, я добьюсь, что детей рассуют по французам, но вырву их из твоих лап.
Да видите, какое дело? На самом деле, это кошмар. Потому что тут очень большая проблема, как бы, так сказать, персонального состава людей, которые этим занимаются. Одно дело, проблема институциональная. Вот я, работая над той статьей, которую вы упомянули, с колоссальным интересом узнал, что одна из самых свирепых служб опеки, которая вообще есть на свете, германская Югентамт, была организована Гитлером в 1939 году вот именно таким образом. Специально она была организована таким образом, чтобы она не подлежала никакому контролю, ни судебному, ни административному, ну, только партийному. НСДАП могла их держать в руках. Но НСДАП больше нет. И решения Югентамт германской не подлежат никакому контролю до сих пор. Но Гитлер создавал, и не скрывал этого, инструмент политического давления. А тут-то что происходит? А бог его знает, что происходит. И теперь, значит, я вот специально разговаривал, у нас чудесный субкор в Германии, очень толковый, очень талантливый парень, который, ну, действительно, вот все время колесит по стране, он массу всего знает. Я его спрашиваю, ну как же, вот как немцы с этим справляются? Потому что на самом деле кошмарные истории попадают в прессу. Ну что, вот в некоторых землях вот такая свирепая служба опеки плачут, да, пытаются что-то сделать. Что сделать? Поменять инспектора. Потому что этот институт признается в целом полезным. Вот то, что инспектор может прийти практически в любую семью, к чему-то придраться и убрать ребенка, ну да, вот так заведено, это орднунг. На наш взгляд, это дикость. Но тут надо отдавать себе отчет, и очень жестко отдавать себе отчет, в том, что простых решений нет. Просто взять и отменить эту Югентамт, что я бы сделал в первую же секунду. Во вторую секунду я бы раскаялся. Потому что немедленно начинается вторая сторона медали. Известно, что дикое количество преступлений, дикая доля преступлений, совершаемых с детьми, совершается в доме.
В семье, да.
Не обязательно в семье, иногда друзьями семьи, но в доме. В семье, в доме. Эта преступность неимоверно латентна. Про ничтожную долю этих событий кто-то когда-то узнает. И, разумеется, современному человеку вот становится больно. Как же это так? Вот детей бьют и насилуют. А мы про это даже не знаем. Мы не просто это безобразие не останавливаем. Мы даже знать про это не хотим. Это же неправильно. Надо же что-то делать. И они делают Югентамт.
Александр Николаевич, но вы, тем не менее, в вашей статье назвали вот этих детишек несчастных потенциальными Павликами Морозовыми. Ну,
вот смотрите, та самая телевизионная реклама, на которую я накинулся.
О, да.
Вы ее видели, да?
Я видела, но, очень, может быть, наши слушатели ее не видели.
Значит, там девочка, которая вот очень сильно боится, она звонит по телефону, испуганная такая девочка, мультфильм это, звонит тетеньке, доброй тетеньке, тетенька что-то такое ласковое говорит, и страх такой, жуткое животное, такое какое-то зубастое животное, страх, уезжает по телефонному проводу от этой девочки, девочка спокойная, весела. А что напугало девочку? От нас не скрываю, что напугало девочку. Девочку напугали ссорящиеся за стеклянной дверью, потому, видимо, и нам как тени, мама и папа. Никакого другого ужаса, судя по этой телевизионной рекламе, девочке встретиться не может. Ни сосед-наркоман, ни пьяная гопота во дворе. Ничего этого нету. Я, значит, это сказал, что вот призывают детей стучать на родителей. Ведь заметьте себе, что на самом деле ребенок, который вот настучит на родителей, испугавшись их крика, обречет на дикое несчастье и себя, и их. Потому что, да, насилие над детьми в семьях велико, беды, которые во многих семьях претерпевают дети, велики, но никто же нам не говорит, каковы они в детских домах. Вот. И поэтому дитё, значит, оказывается в детском доме, где с вероятностью 0,99 ему будет гораздо хуже, а родители потеряют ребенка. В общем, Павлик Морозов, который накажет всех. Но, с другой стороны, мне тоже стали звонить и говорить, а что вы хотите? Чтобы ребенок не знал, куда ему бечь от семейной беды? А так ребенок знает, куда ему бечь от семейной беды. И ведь в этом тоже есть правота. Значит, на мой-то взгляд, простых решений тут нет и быть не может, поэтому как можно меньше нужно делать глупостей. Вот по сегодняшнему состоянию дел, мы впереди планеты всей по одному довольно жуткому показателю. У нас ежегодно, все последние годы, в среднем лишается родительских прав 70 тысяч человек. Это безумно много. Поэтому, когда враги ювенальной юстиции особенно машут руками, их вежливо спрашивают, а чего вы, собственно, разорались? А вот это 70 тысяч вы не видели? Не видели. И это само по себе интересно. Это обозначает, что у всех, кто вообще разговаривает, кто не только мычит, там, колется, нюхает, клей пьет, кто разговаривает, у этих людей не так много возможностей соприкоснуться с теми сферами, где эти 70 тысяч находятся.
Но разве без ювенальной юстиции эти 70 тысяч не были бы лишены родительства?
Вот я про что и говорю, что сейчас надо сделать внятную и очень содержательную паузу. Прав у всех участников процесса, прав выше головы. Ни о каком увеличении прав никого прикосновенного к этому вопросу, на мой взгляд, даже заговаривать не надо. У всех, и у МВД, и у органов опеки, у всех есть куча прав. Если они чего-то по этой части не делают, они плохо выполняют свою работу. И в этом смысле никакая другая бумажка ничего не изменит. Дайте им еще 17 бумажек, они все равно будут плохо выполнять свою работу. Но если им дать еще 17 бумажек, наступит, на мой взгляд, кошмар. Потому что сегодня эта сфера никому из жадных и хищных не интересна. Сегодня заказать ювенальную процедуру еще не принято. Сегодня принято, когда тебе кто-то не нравится, или когда тебе чье-то имущество нравится, принято заказать на него налоговую проверку, принято заказать на него подложное уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Это принято, это в ходу, на это есть прейскурант, с этим пытается кто-то бороться. Но это есть такое явление, оно есть. Еще не заказывают ювенальных процедур. Как только мы дадим лишнюю пачку документов, начнут заказывать, и это будет кошмар. Потому что я лично знаю, тем более слышал о многих людях, которые под уголовными обвинениями, направленными против них лично, сопротивляются, проявляют стойкость, отбиваются от мерзавцев. Я с трудом себе представляю, чтобы нашлось много людей, которые проявляли бы стойкость при другом нападении, когда у них по заказу отберут дитё.
Знаете, Александр Николаевич, вот на меня в свое время произвела впечатление такое изрядная статья Максима Юрьевича Соколова, потому что он заглянул как бы в суть проблемы, когда все кричали, эмоционировали на поверхности. То есть внешне выглядело так. Девочку отбирают у людей, желающих ее усыновить в Испании, из прекрасного дома, где все замечательно, образованные, любящие, чудесные люди, и увозят в российскую спившуюся глубинку, где бабка как-то пытается, как может, воздушными шариками украсить дом приезду внучки. И все эмоционировали о том, что вот как же так вот вместо этой судьбы, вот такая судьба, и эмоции-то этих людей можно было понять, но Максим Юрьевич тут подметил, что, дорогие мои, а завтра вам никто не скажет, что у вас всего лишь четырехкомнатная квартира в непрестижном районе Москвы, а у бездетных миллиардеров вилла на Кипре. И поэтому, опять же, ребенку лучше будет не у вас.
Это совершенно верное замечание. Когда вот такой дьявол выпускается из-под заклятия, когда он получает возможность развернуться, немыслимо предсказать, где он остановится. Немыслимо. Как только наступает вот это, не знаю, как это назвать пристойно, вот это бешенство, кто может сказать, что я застрахован? Никто. Значит, кому-то скажут, что они плохо ухаживают за детем, поскольку у них в холодильнике нет трех сортов экзотических фруктов. Кому-то скажут, что у ребенка мало, там, не знаю, штанишек. Я не знаю, что скажут. Я знаю, что как только будет модно этим заниматься, как только мода на изъятие детей выйдет из сугубо маргинальных слоев, где действительно детей надо забирать, пока они живы, как только она выйдет в слои более или менее человеческие, останавливать это будет поздно.
Вообще отношение к детству меняется, и меняется в какую-то странную сторону, потому что, на мой взгляд, вот просто взгляд русской женщины, применительно к этому ролику, о котором вы писали и говорили сейчас, в 9, как минимум, случаях из 10 ребенок при ссоре родителей бежит либо к маме, либо к папе, кто там добрее, он-то знает, и говорит: помирись, пожалуйста, не сердись на маму, не сердись на папу. То есть, ну да, один ребенок, который из этой десятки есть, один ребенок, которому, возможно, надо помочь, но, тем не менее, это ребенок уже неблагополучный, то есть это особая, как бы, тема. Не общая, а особая.
Ну так для особых тем, собственно, и существуют органы опеки. Я не готов, поскольку совершенно не спец в этом деле, не готов говорить, что именно в их работе должно быть там модернизировано, улучшено. Просто не знаю. Но я познакомился примерно с набором прав, да они все могут. Они все могут. Они могут наизнанку вывернуть все, что хотят. Другое дело, что, по-видимому, они как-то не очень хорошо пользуются, потому что мы первенствуем еще ведь по одному показателю на планете, по детским самоубийствам. Это же, ну, это произносить страшно, это же так. Значит, чего-то не доделывается, и что-то делать надо, в этом смысле я готов поддержать любого из оппонентов. Да, что-то делать надо, то желательно не сделать хуже.
Александр Николаевич, вот по поводу того, что действительно что-то неладное и что-то, тем не менее, происходит тоже неладное, я тут познакомилась с деятельностью некой Радченко, которая в общественной палате управляет аппаратом этой общественной палаты. Очень хотела вас спросить ваше мнение о проекте «Детство 2030».
Вы знаете, оно у меня менялось. Когда я про него услышал, только про этот Foresight-проект, я пришел в ярость, собрался писать дневный текст. А потом, значит, я прочел Foresight-проект, меня и смех давил. Но я все равно написал гневный текст, но уже со смехом, потому что это нечто поразительное по интеллектуальному убожеству. Это какой-то просто чемпионат. И не в том страх, что такая бумага была написана. В конце концов, повторяю, у нас свобода слова. Каждый какую глупость хочет, такую глупость говорит и пишет. И на мой вкус не надо это восстанавливать. Это все не беда. А беда в том, что вот эта бумага, которую, в общем, даже назвать-то серьезно никак нельзя, эта бумага представлялась на Всемирной выставке в Шанхае в прошлом году, весной прошлого года, ну, как некое достижение российской интеллектуальной мысли. Это позор, не бумага позор, а то, что она приобрела вид позиции национальной, ну, это ужасно. Но там же написаны абсолютно бредовые вещи, абсолютно бредовые. Причем написаны вот таким непререкаемым тоном большого ученого. Значит, где-то, вот я уж забыл, все-таки прошло уж несколько месяцев, как я эту макулатуру читал, но где-то в 15-м, что ли, году или в 20-м году должен выйти из моды сам дискурс детства. Значит, должны перестать разговаривать о детстве как о чем-то отдельном. Дитё тоже человек. И выйдут совершенно из употребления эти отжившие, никому не нужные ложные стереотипы. Будто дитё нуждается в опеке родителей. Да не нуждается оно в опеке родителей. Это мы вам как вчёные говорим. И никакой родительской любви тоже нету. Это зря вы нам расскажете. Никто никого не любит, все это лабуда. На самом деле, дети для родителей тоже только обуза. Все это пустяки. Пустяки. Это ничего этого не будет. А что будет? А Бог его знает, что будет. Все дети будут друг друга воспитывать где-то в райском саду. Не знаю.
Зато мадам Радченко на полном серьезе утверждает, что дети должны ощущать себя, как она выразилась, опа. Впрочем, это не единственное из ее выражений. Она еще, даваючи интервью, будучи официальным при этом лицом, сказала «поздняк метаться». Я цитирую дословно. Так вот, дети скажут «опа, мы здесь самые главные, с нами все носятся». Знаете, ну, у меня сторонник, в общем-то, традиционного русского воспитания, от этого какая-то оторопь. Вот мне невольно вспомнилось, как когда мы выяснили, например, годиков 2,5, что интеллектуальные способности моей племянницы чрезвычайно высоки, то врач, знакомый психолог, который ее наблюдал, сказал: «Только Бога ради, не допустите того, чтобы она была центром внимания в семье. Это ей будет с такими способностями, это ей будет чрезвычайно вредно».
Это яд, конечно, это яд. Вообще синдром вундеркинда – это ужасно скверно. А вот еще при некоторых дефицитах воспитательных усилий, ну, наверное, это практически непобедимо. Ну, на самом деле плохо, конечно, когда дитё чувствует себя королем. Это написано мягко у Яны Шикорчика. Это написано очень жестко в знаменитом романе «Повелитель мух». Дети, которые получают власть, это не просто фашисты, это ультрафашисты. Потому что у них еще нет сопереживания, нет сочувствия. Они еще не умеют вынести орган чувств извне себя. И это на самом деле ужасно. Если она предполагает, что вот эти самые дети, которые чувствуют себя королями, которые будут играть на аккуратно раскрашенной лужайке, что из них что-то получится, кроме взаима и самоубийц, ну, она просто глупа.
Ну, по-моему, это даже не обсуждается. Обсуждается другое, почему она сидит там, где сидит, и делает то,
не
что
знаю,
делает.
Не знаю, это вопрос, на самом деле, к академику Велихову. Но вот мне-то представляется, что вот никакого цензурования не должно быть. Вот женщина сидит на своем стуле, делает свою работу, значит, организует, чтобы у членов общественной палаты были скрепки, там, карандаши, бумага, чтобы в нужное для их заседания время была убрана комната. Ну и замечательно. Что она при этом думает, меня совершенно не касается. Думает, что хочет. Я категорически против того, чтобы ее мысли, если она вот такие, чтобы они выдавались за мои, чтобы они выдавались за государственную точку зрения.
Но она же была представлена в Шанхае.
Ну это вот за это,
зрения,
за это, на мой взгляд, кого-то надо посечь. Я не сторонник того, чтобы сводить дело к Алине Федоровне, по-моему, так ее зовут. Да. Если нет, то прошу прощения. Она в этом смысле не виновата. Она написала, что хотела, что думала, это ее право. Ну вот дальше вот нехорошо. И это же продолжает как-то вяло раскручиваться. То какая-то заказная статья в «Известии», кто еще что. Но я не вижу в этом опасности. Это такой очевидный бред. Очевидный. Ну, потому что, ну, так же нельзя. Они же нам рассказывают, что они сильно вченые, что они вот такие все передовые методологи. И что же они там пишут? Ну, вот.
Знаете, Александр Николаевич, моя сестра, социолог детского чтения, которая очень много занимается сама проблемами детства, она сказала, что вот эта госпожа Радченко кое-что читала. Действительно, она мне назвала труды, которые она читала. Вопрос в том, что они были не так перетолкованы.
Ну, еще раз, имеет право. Но, пожалуйста, от своего имени. Я даже за. Пусть цветут все цветы.
Ну, пусть они цветут, но все-таки...
В своем месте.
Но все-таки не в Шанхае.
Там в Шанхае они цвели, как китайские цветы. Ну, пожалуйста. Но Китай себе такого не позволит никогда. То ни одна внятно построенная бюрократия такого не выпустит. Это бюрократический огрех кошмарный. Именно бюрократический. Нарушены какие-то базовые процедуры. Ну, нельзя же так.
Символом этой нашей презентации в Шанхае стало водружение исполинского незнайки на российский павильон. По-китайски это маленький невежда, и китайцы все ходили и чесали в голове, и не понимали, почему же это маленькая невежда, или маленький хулиган, или маленький грязнуля может представлять какую-либо страну.
С неудовольствием скажу, что это, к сожалению, придумала не госпожа Радченко. Так что пробел в правильности процедур, связанных с представлением ее форсет-проекта, был, как выяснилось, не единственным. Очень плохо. Очень плохо. Очень стыдно. При том, что книжка господин Носова, я, правда, с детства не перечитывал, она веселая и хорошая, но как символ это, конечно, получилось очень неудачно.
Но если бы это упиралось в одну даму, которая
нет,
хочет всех чипизировать, генно улучшать, там тоже это вот вызывало у моих знакомых биологов, вызывало живой смех генного улучшения детей.
Воинствующее невежество. Ну, о чем тут, собственно?
То есть она хочет их как картошку вот посадить на какой-нибудь еще ген?
Нет, а просто надо, чтобы кто-нибудь, когда вот такие возникают восклицания, вежливо намекнул говорящим, что генная модификация, конечно, вещь интересная и в агрикультуре широко применяемая, но обычно генно-модифицированные культуры не размножаются. Ну, вы, ребят, думайте, вам хочется, чтобы человечество перестало осквернять собой землю? Я вас понимаю, но тогда так прямо и скажите. Да что же вы изобретаете какие-то синонимы дурацкие генной модификации? Не надо. Скажите ДУСТом, и все поймут, и многие согласятся. Вот будет открытая дискуссия.
Ну что ж, во всяком случае, если бы упиралось дело в одну даму, то мы бы с вами сейчас эту даму даже и не обсуждали, потому что, ну, о чем было бы говорить?
Совершенно верно.
Увы, эти проблемы и не так понятая, не так истолкованная какая-то разумная составляющая от так называемой ювенальной юстиции и какие-то новые модели о том, каким должно быть детство, случайно схваченные идеи о том, что ребенок быстрее, в технологическом мире ориентируется, он должен обучать взрослых, это все витает в воздухе, но, боже мой, это уже доказано, что это неправда, потому что с компьютером-то он, может быть, быстрее научится обращаться, да, правда, но нравственная это его составляющая формируется так же медленно и так же неуклюже, как 100 лет назад и 200 лет назад. То есть полная невнятица, полная какая-то околесица, не побоюсь сказать, вокруг вопросов, связанных с детством. Александр Николаевич, спасибо большое, что вы приехали об этом со мной поговорить.
Вам спасибо.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
И вот Пасха – это всегда откровение о будущей жизни. И мы в этом году по своей милости Господь утешил нас и дал еще раз встретить этот праздников праздник и торжество из торжеств.
Дорогие братья и сестры, в воскресенье Святая Церковь совершает празднование Дня Святой Троицы, Пятидесятницы. В преддверии этого великого праздника мы предлагаем вам послушать слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича, произнесенное им в 60-е годы в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на престольный праздник обители Святой Живоначальной Троицы и преподобного Сергия Радонежского. Сегодня у нашего микрофона первый регент и основатель Патриаршего кафедрального собора Храма Христа Спасителя Николай Сергеевич Георгиевский.
Крутицкий и Коломенский Николай Ярушевич. Наша слава! Слово, сказанное в день Святой Троицы в Троице Сергиевой Лавре при патриаршем служении. Чье святое имя заполняет сегодня сердце каждого из нас? Конечно, имя преподобного игумена земли русской, нашего родного и великого Сергия. Кто нас сюда позвал, открыл вновь двери этого храма, собрал нас здесь в праздник Святой Троицы в таком множестве? О, конечно, тот, кто от дней детства до последнего вздоха с особым благоговением почитал Святую Троицу, кто свою деревянную церковку первую на этом святом месте посвятил Живоначальной Троице, кто сам, по слову священного песнопения, был носилом при Святой Троице и теперь имея дерзновение ко Святей Троице, это он, веруем мы, умолил Господа в Троице Славимого вновь открыть священные двери этого храма для верующих и благословил опять возжечь здесь священные огни лампад. Это Он, небесный хозяин святой обители, собрал нас сюда на духовный пир, на котором мы насыщаемся. Мы наслаждаемся и торжеством веры, и множеством собравшегося здесь православного народа, в единении всего этого народа вокруг нашего святейшего Отца, патриарха Алексия. Милостью Божией мы опять молимся в том храме, который сооружен на месте подвигов преподобного Сергия. вместе политом потом его трудов, овеянным дыханием его слезных молитв, месте, на котором ему при жизни явилась Божия Матерь. Опять мы утешаемся сладкозвучным лаврским колокольным звоном, опять мы целуем святые косточки нашего великого молитвенника и печальника за русскую землю. Не переставая, молила его святая церковь, не забуди, яко же обещался еси, посещая чад твоих. И он не забыл. Чувство какого духовного восторга мы вкладываем сегодня в начальные слова нашего праздничного богослужения. Слава святей, единосущней и животворящей Троице! Мы стоим сейчас у священной гробницы, у останков святого угодника, и он, как живой, стоит перед нами во всем величии своего духа, величии своих подвигов, во всей нетленной своей духовной красоте. Как мы любуемся им! Его святой образ соткан из многообразных подвигов его жизни. Это непрерывная цепь подвигов. Прежде всего, он велик в своем истинно христианском терпении. Он терпел и тогда, когда в начале своего подвига пребывал один в густой чаще леса, при завывании ветра и вое диких зверей. Он терпел и тогда, когда голодал сам и голодал его братья. И тогда, когда совершал богослужение в холщовых рясах и ризах, а причащался из деревянных сосудов. Он терпел до конца своих дней, и своим примером зовет нас к терпению и в молитве, и в борьбе с грехами, и страстями, и в покаянии, и в доброделании, тому терпению, без которого, по слову Христову, никто из нас не может спасти своей души. Он был носителем истинного духа смирения. Слова Христовы, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Он в буквальном смысле воплотил в своей жизни. Для своих братьев он был не только отцом, но и слугой. А каким священным испугом была охвачена его смиренная душа, когда митрополит Алексий предложил ему быть его преемником. Он был раздаятелем в неиссякаемом источником любви. За этой любовью и лаской тянулись к нему со всех концов русской земли, за тысячи верст. Православные люди, во имя этой любви он пешком, с посохом, в руках ходил по русским городам, примиряя удельных князей между собой с великим московским князем. Он пронес через всю жизнь, ничем не запятнанным, свое сердце, сохраняя кристальную духовную и телесную чистоту. Он пламенно любил свою родину, страдавшую в его дни от жестоких захватчиков татар. Как горячий патриот он благословил великого князя Дмитрия на битву с татарами, и во время этих боев за счастье родной земли стоял на коленях и слезно молил Бога о его небесной помощи. Преподобный Сергий воплотил собой самые лучшие свойства русской души, русского благочестия. Он был совершенным образцом христианских добродетелей. Как святой, он принадлежит Вселенской Православной Церкви. Но он русский святой, наш национальный подвижник, и мы гордимся им, мы с восхищением взираем на того, кто рожден и воспитан русским народом, которому мы и принадлежим, православной верой, которую мы и исповедуем, святой русской церковью, детьми которой и мы состоим. Он наша слава, он наша похвала. Своей жизнью, своей покоряющей сердце лучезарной красотой он зовет всех нас к подражанию. Вдохновляет и нас на подвиги во имя Божие и во имя спасения нашей души. 5,5 веков тому назад совершил он свой земной подвиг. Сколько поколений русских православных людей приходило поклониться этой его священной гробнице. И каждое поколение, одно сменяя другое, не могло не слышать, как слышим и мы теперь, тот завет преподобного Сергия, с которым он обращается к каждой русской душе. Берегите святую православную веру. Берегите веру, которой жили, дышали и спасались наши прадеды, деды и отцы, которая возвела и преподобного Сергия на высоту вечной славы. Эта вера научает нас добродетелям и украшает душу человека той красотой, в свете которой сияет перед нами преподобный Сергий. Эта вера – светоч в жизни каждого человека, указывающий ему путь к радостям вечной жизни. Это вера – источник силы Духа, при помощи которой мы побеждаем все наши скорби и страдания. Эта вера объединяет всех нас в одну семью детей Божиих, делает нас братьями и сестрами во Христе. Вот, как и сегодня, она всех нас собрала здесь, у ног преподобного Сергия. Вера учит нас пламенной любви к нашей Родине, чтобы никто из нас в минуту опасности, угрожающей Отечеству, не поколебался отдать жизнь за благо и свободу Родины, как отдали свои молодые жизни сейчас тысячи наших братьев, которых да упокоит Господь во Царстве Своем, а преподобный Сергий да помолится о них, положивших души свои за наше счастье и мирную жизнь». В глубине своего духа унесем отсюда эти два завета преподобного Сергия – идти к вечной жизни тем путем, каким шел он, и хранить как святыню свою веру наследие предков. Храните же ее, наше сокровище, научайте истинам ее своих детей, передавайте ее своим потомкам, чтобы никогда не умолялась, никогда не умерла на нашей земле Христова вера. Мы собрались сегодня в день праздника Святой Троицы, в тот день, в который Господь наш Иисус Христос, исполняя свое обещание, ниспослал Святого Духа на апостолов. С этого дня Дух Святой пребывает в Церкви, ведет людей по пути ко спасению, зажигает в их сердцах веру и помогает им украшаться вечной красотой. Силою и действием Святого и Животворящего Духа по молитвам преподобного Сергия да укрепляется и умножается среди нас святая православная вера. Пусть живут в наших сердцах любовь, милосердие, смирение, кротость, все, что украшает человеческую душу. А преподобный Сергий, наш неусыпный молитвенник, никого из нас, кто пришел сегодня к его гробу и придет еще когда-либо, да не оставит без своего небесного утешения и без своего отеческого благословения.
Слушали слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича в день Святой Троицы. У нашего микрофона был Николай Сергеевич Георгиевский.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться вас о здравии наших жертвователей. Евгения, Владислава, Бориса, Валентины, Людмилы, Инны, Валерия, Иоанны, Антонины, Виталия, Татьяны, Нины, Людмилы, Фатинии, Марии, Людмилы, Елены, Любови, Алексея, Сергия, Николая, Анны, Аллы, Елены, Ксении, Георгия, Любови, Александра, Веры, Марии, Алексея, Надежды, Варвары, Ольги, Валерия, Татьяны, Екатерины, Валерия, Вячеслава, Ксении, Натальи. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 30 мая по 4 июня на ВВЦ в павильоне номер 70. Дорогие братья и сестры, к празднику Святой Троицы приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, целебные травы. Ждем вас 14.